Здравствуйте! Сегодня мы в гостях у Нины Борисовны Жуковой, сопредседателя Международной общественной организации «Союз православных женщин», членом Бюро Президиума Всемирного Русского Народного Собора, председатель клуба «Реалисты». Она также кандидат исторических наук. Нина Борисовна награждена двумя орденами Святой Равноапостольной княгини Ольги третьей и второй степени за выдающийся вклад в пропаганду духовно-культурных традиций российского государства и православия. Нина Борисовна, давайте вот для начала все-таки для тех, кто не знает, что такое женское, международное женское православное общество, расскажем. Оно возникло ведь совсем недавно, 4 года назад. Что за это время сделано, как бы, каковы вообще задачи вот этого дела?
Международная общественная организация «Союз православных женщин», создана в ноябре 2010 года по инициативе и с благословения Святейшего Патриарха Кирилла, как записано в нашем уставе, что главная задача – консолидировать работу различных женских православных организаций в решении тех проблем, которые актуальны для всего общества. И это имеется в виду защита материнства, защита детства, право семьи выбирать форму обучения, право семьи ходить в свой храм в те дни, когда это нужно делать. И если это совпадает с занятием в школе, чтобы ребенок тоже мог быть освобожденный. Приходится в этом направлении очень много делать. А самое главное, чтобы результат от нашей деятельности был более заметный. Пока мы разрознены, и пока мы все малочисленные, а, как правило, православные общественные организации немногочисленные, то результатов мы часто не видим или о них не слышат в силу того, что нет средств для пропаганды.
А был ли аналог такой организации, допустим, до революции, например, вообще вот женское православное общество?
У нас 200 лет тому назад было создано женское православное императорское общество. Это общество было возобновлено 10 лет тому назад. Его возглавляет Галина Ананина. Она один из сопредседателей нашей организации. Но тоже, так сказать, с момента рождения, даже невзирая на то, что больше срок существования, результаты были, но не все даже об этих результатах подчас и знали. Мы изучили, чем занималось это общество, и, честно говоря, не смотрели на их устав, когда создавали свою общественную организацию. А вот теперь, когда документы и наши зарегистрированы, и есть книга об императорском женском православном обществе, они по существу совпадают.
То есть получилось, что вы просто
да,
попали.
Оказывать милосердие, помогать малоимущим, с тем, кто попадает в трудную жизненную ситуацию, это было актуально во все времена.
А какие еще направления у вас?
Сейчас.
Издательское же еще, да?
Мы работаем, не заменяя то, что делает синодальный отдел по религиозному образованию и катехизации, оказываем дополнительную помощь педагогам, которые преподают в школах курс «Основы православной культуры», и тем педагогам, которые получили, может быть, очень хорошее педагогическое образование, так как православие в ВУЗе не изучалось, в помощь им, соответственно. Книги издаются небольшим тиражом, они в основном для библиотек предназначены и для тех, кто этот курс преподает. Некоторые из них получили и признаны лучшими изданиями года. Вот мы издавали книгу «Вера. Русь, Россия. Выбор веры». То есть, по существу, мы готовы уже к празднованию вот тысячелетия, которое будет отмечаться на следующий год, связанное с князем Владимиром, с его кончиной.
А много вообще вот за эти 4 года книг вы издали?
Ну, если считать, что мы издали, вот, значит, на днях у меня были будущий руководитель, будущий министр образования Донецкой Народной Республики. Она попросила для них провести семинар с педагогами. И когда она уезжала, мы 4 больших коробки смогли набрать только своей литературы, изданные видеофильмы, которые мы выпустили как пособие к урокам. Вот. Считать не считали, но порядка 60 наименований этих книг да, есть на сегодня.
Прилично.
Да, но, к сожалению, тираж маленький, потому что охватить всех желающих и предоставить всем такую возможность.
Скажите, вот ваш союз активно пропагандирует такой курс, как называется, «Нравственные основы семейной жизни», разработанный священником Дмитрием Моисеевым и монахиней ныне Крыгин, Ниной Крыгиной, то есть который был рожден в Екатеринбургской епархии. Расскажите, что это за курс, почему вы его вот взяли на вооружение?
Мы с Екатеринбургской епархией работаем очень давно, еще до появления этого курса. Нас заинтересовало, как они проводят дни памяти, связанные с царской семьей и с городом с трагической такой судьбой в истории нашего государства Солопаевском, где Елизавета Федоровна мученически погибла со своим окружением. И поэтому, когда лет 7 тому назад познакомились с владыкой Викентием, мы уже знали, что он готовит такой курс. А позднее, когда он уже переместился в другую территориальное место своей жизнедеятельности, стал возглавлять Среднеазиатский митрополитический округ, мы туда приехали на одну из конференций к нему и встретились с авторами этого учебного пособия, и с монахиней Ниной Крыгиной, и с Дмитрием Моисеевым.
Да.
Увидели этот курс, предназначенный для учащихся и для учителей, и решили, что любое мероприятие, которое нам предстоит потом проводить, мы везде будем не только рассказывать, что из себя представляет этот курс, потому что он очень понятен по текстам, очень профессионально сделанный с точки зрения православия, и к нему очень много дополнительных методических пособий, особенно для учителя. Поэтому вот, когда проходила 11 сентября большая международная конференция в Кремле, инициатором была наша подруга по союзу Наталья Якунина, то мы постарались часть тиража с ее помощью выкупить и участникам вручить этот курс, потому что для них это было открытием, что можно в школе, пользуясь учебником и учителю, и ученику, знать, что такое семейная жизнь и что нужно для того, чтобы быть готовым стать отцом и матерью. К сожалению, у нас такого курса сейчас в школах нет, а как факультатив он пошел очень хорошо.
А что сделать, чтобы он пошел, вот, ну, допустим, широко тоже, ведь во многих местах его не знают, да, так сказать, и в тех же центрах, и в столицах, я имею в виду, что далеко не все знают школы. А как сделать, чтобы он пошел еще шире и, может быть, вошел в основную программу?
Ну, на всех выставках, которые бывают православные, и на всех рождественских чтениях, а уже у нас предстоят 23-е, он всегда популяризируется хорошо. Но тираж, который был 300 тысяч, он явно теперь уже мал. Поэтому мы договариваемся с теми епархиями, где проявлен интерес к этому курсу, и они дополнительно заказывают этот тираж для себя уже, находят средства, и таким образом тогда. Ведь вся проблема этого курса заключается в том, что сами педагоги, может быть, и будучи православными людьми, не располагают необходимыми знаниями. Такими, они их просто в институтах не приобретали.
Да, да, да.
И часто курс ведут и математики, и физики, не только историки, не только литераторы. А когда вот такие пособия появляются, то, конечно, уже им легче справляться с той задачей, которую они сами на себя взяли.
Нина Борисовна, в конце ноября в Ставрополе прошел третий форум Всемирного Русского Народного Собора, вы там были, присутствовали. Там было, в частности, значит, указывалось, что 2014 год стал переломным для новейшей российской истории, и сформированные сейчас тенденции будут оказывать влияние на нашу страну в обозримом будущем. Но и сказано было также, что Россия, впервые, может быть, столь явно бросила вызов мировому порядку, новому мировому порядку, который пытаются, так сказать, навязать всему миру. Как вы сами оцениваете, во-первых, это был в Ставрополе, последствия Всемирного Русского Народного Собора, который в Москве происходил. Вот 2014 год, с точки зрения действительно какого-то поворота там, в истории нашей страны, в истории православия, может быть, мира всего.
Вы знаете, прежде всего, они нашли очень удачное название самому форуму. «Глобальные вызовы. Русский ответ». Уже в само название заложили, что русские дают ответ тем вызовам, с которыми сейчас столкнулись. Не в обиду своим сотоварищам по Всемирному Русскому Народному Собору, я могу сказать, что это был более грандиозный форум, чем наш последний 18-й.
Даже так.
Почему вот это слово, так сказать, позволительно употребить? Они пригласили более 200 специалистов по тем темам, которые поднимались.
В Ставрополе.
В Ставрополе. Это были специалисты со всей России. Это не москвичи, к которым все уже привыкли и которые иногда даже не готовятся к своим выступлениям. Mm-hmm. Было очень удачное ведение. Руководителем был выбран Фадеев, который вел и возглавляет он институт, соответствующий, грамотный человек, как ведущий. И не было официозных поздравлений по случаю того, что собрались. Угу. Даже если предоставлялось слово губернатору или полномочному представителю президента на Кавказе, он говорил о теме и по теме.
Сразу к делу.
То есть. Да. Угу. А не позвольте вас поприветствовать, да, и вам пожелать здоровья.
То, что у нас очень любят, да, порой. Да.
То, что не собрали весь Кавказ, включая и независимые государства, такие как Армения, Грузия, Азербайджан, Абхазия, приехали оттуда не только священники, но и ученые. Поэтому по русской теме, если год тому назад, а я была и на втором форуме, очень скупо говорили ученые из Грозного, ученые из Нальчика там, или из других городов Северного Кавказа, здесь они были все согласны с тем, что сегодня государственно образующей нацией является русский народ. Этот народ дал и прожил все годы своего существования в содружестве с многочисленными другими народами, не ущемляя ни их историю, ни их культуру. И этот народ имеет право заявлять о себе сейчас в полную, так сказать, голос. И практически каждый выступающий говорил, что это объясняется тем, что русские – это не те, которые по группе крови определяются. Uh-huh. Это люди, которые исповедуют православие, люди, у которых общая история, люди, у которых общая культура, общий язык, думают по-русски. Uh-huh. Поэтому вот это выступление людей других национальностей о том, какое значение русские имели в их собственной истории, uh-huh, это впервые так звучало громко.
Да. Вот отец Всеволод Чаплин, например, на вот этом форуме назвал 5 доктрин, да, 5 ценностей, которые нужны, ну, по словам патриарха, опять же, для того, чтобы мы реализовались в истории как русский народ. Среди них, значит, как цивилизация. Среди них вера, справедливость, солидарность, достоинство и державность. А как вы думаете, сегодня есть ли у России шанс выпрыгнуть из того вот прокрустого ложа, в которое ее уложили в 91-м году, может быть, еще раньше начали, как бы готовить к этому. Я имею в виду та узкая, как бы вот, ну, как бы канава, да, которая ведет определенно на слив, естественно, да, и так было заложено. Но и выложена эта канава, вот эти борта, чуждыми ценностями, не такими, какие были названы, а противоположными, то есть индивидуализм, там, стяжательство, так сказать, там, страсти и так далее, и так далее, да. Вот было так уложено все, что мы, так сказать, оказались вот вроде бы очень четко вот в этой вот...
Подвинутыми.
Да. Есть ли шанс, что нам нужно для того, чтобы, так сказать, вот нарушить вот эти борта, как бы из этой траншеи выйти?
Ну вот для меня, как для соборянина, да, 20 лет участвующего в работе всех соборов, это были слова отца Всеволода не новым. Не первый раз я услышала от него этого. Мы много лет тому назад на повестку собора, по-моему, 15-го, поставили тему «Базисные ценности как основа единства и крепости нашего государства». И назвали 11 этих базисных ценностей. Отец Всеволод из них взял 5. А как сюда не добавить патриотизм?
Конечно, конечно.
Милосердие. Наши, так сказать, ценности, которые мы предложили нашим людям, занимающимся бизнесом, использовать то, что много лет наши купцы исповедовали, когда слово «купеческое» было более значимым, чем подписанное соглашение, да, о сотрудничестве. И потом мы заявили то, что мы для себя в качестве выбора сделали более 1000 лет тому назад, когда выбрали православную веру как нашу основную для нашего государства. Мы тогда при князе Владимире, может, еще при Ольге, при его бабушке, да, сделали цивилизационный свой выбор русский выбор.
Да, но потом-то нас...
Но в 90-е годы нам закрыли рты.
Нас
мы
ввели
шепотом...
в чуждый, да, цивилизованный выбор нас ввели.
Нам все, что извне, стало более дорого, чем свое собственное. Мы международное право поставили на первое место, чем внутреннее. И поэтому оказалось, что вроде бы мы все стали без памяти, да, беспамятными. Но так как 20 лет и при патриархе Алексии II, и при Кирилле все время говорилось при Святейшем Патриархе, что это ценности главное, 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 постепенно такими же словами заговорил у нас на нашем соборе 2 года тому назад глава администрации, когда пришел Иванов. Также заговорил президент, и когда мы слышим из его уст, что он русский, и что его можно считать главным националистом, да я когда раньше говорила, что русский – это тот, давала определение, кто такие русские, меня относили к числу националистов.
Ну, да.
Я должна была оправдываться. А теперь об этом говорит первое лицо государства.
Нина Борисовна, вот в советское время вы быстро поднялись по служебной лестнице от секретаря горкома до инструктора по культуре ЦК КПСС, а потом долгое время были заместителем министра культуры, сначала СССР, потом Российской Федерации. Вот вы посмотрели на управленческий, ну вообще на управленческую парадигму, на управленческий аппарат изнутри, как бы, да, причем двух времен. Если их сравнивать, ну, я имею в виду советское, постсоветское, да, если их сравнивать, что было, чем они, во-первых, отличаются по духу, по людям, исполняющим, соответственно, эти функции, да, чему можно поучиться, так сказать, чему не нужно учиться сегодняшним управленцам?
Ну, я могу сказать, что вот пройдя школу от учителя, да, русского языка и литературы до заместителя министра культуры, там, где я находилась, я всегда знала, что выбирали, прежде всего, если не только я, но и другие люди были к этому готовы. Значит, нужно было не просто иметь высшее образование, нужно было закончить аспирантуру. Нужно было защитить диссертацию. За меня ее никто не писал, я ее сама 3 года писала, да? Дальше нужно было по служебной лестнице подняться. Не просто тебя из горкома партии взяли вдруг ЦК КПСС,
да?
Были школы самые различные, и кто еще не забыл, что комсомольцев готовили в высших комсомольских школах, были такие же школы партийные, да, была Академия общественных наук при ЦК КПСС, и людей, прежде всего, давали профессиональные знания, давали навыки, умение работать с людьми. Вот мне сейчас приходится много писать всяких записок и на разные, значит, уровни нашей власти, да, и если меня тогда не научили излагать на двух страницах, я бы сейчас любой отчет писала бы на страницах 10, 6, и никто бы читать мои отчеты не стал, да? А когда ты знаешь, что надо кратко, и надо изложить главное, и самое главное, что в остатке-то осталось, если мы что-то провели, а ради чего мы это проводили. Вот такая школа, она была очень хорошо, так сказать. Сейчас этого нет.
А человеческие
сейчас качества? Я даже смотрю по Академии общественных наук, которую я окончала, защищала, туда приходят какие-то случайные люди. Значит, уже не стесняются преподаватели говорить, сколько стоит диссертация, за тебя ее могут написать. Это же храмовой было раньше, да? И кто-то этим пользуется. Кто-то так и поступает, заплатил и стал кандидатом наук. Теперь вот пришли новые люди в ВАК и выясняют, что сколько диссертаций у нас нужно отменять.
А да? Вот ответственность, вот все-таки раньше была ведь как бы ответственность такая, ну, довольно жестко прописана.
Я думаю, что она и сейчас ответственность сохранилась. Ну, как ответственность? Прежде всего, ответственность перед собой, если ты взял на себя какие-то обязательства и достиг определенного уровня, и от тебя что-то ждут, то ты должен соответствовать этим ожиданиям, действовать.
Я имею в виду другое. То есть, допустим, вот раньше там, ну, кто-то напортачил, да, допустим, ну, выходило какой-то, я не знаю, документ там, ну, бывало там, хотя и не так часто, как сегодня, да, но можно было найти, да, найти, грубо говоря, автора, вот изначального автора, так сказать, вот этого документа или там этого искажения документа. Сейчас все растворяется в коллективном бессознательном, то есть, когда ты даже вот по школе по нашей сейчас, ну, вы знаете, какие сейчас учебники, да, идут, то есть совершенно...
Знаю, потому что у меня 4 внучки.
Абсурдные, учатся. Бессмысленные, там, ну, на грани того, что там нейролингвовое программирование, можно, так сказать, засечь в этих заданиях абсурдных. Но когда начинаешь выяснять, так сказать, все растворяется где-то в Минобразовании, внутри, непонятно, кто это делает.
Хотя... Я думаю, не хватает профессионализма, прежде всего, у министерских работников. Потому что в нашем Министерстве культуры, если человек занимался изобразительным искусством, то он причастен был к этому. Или он искусствоведом был, или он сам художник, так сказать. Театральное дело тоже, не придешь в театры и не начнешь давать совет режиссеру, если ты в этом ничего не понимаешь.
Конечно.
Вот. Поэтому здесь еще раз говорю, что прежде всего отличается профессионализмом. И тогда молодежь ведь работала, сейчас уже состарились и имеешь дело с ветеранами, да? А тогда же тоже, ну, меня секретарем горкома партии избрали, мне было 27 лет, да? Угу. Там из ЦК партии я вышла, так сказать, в 40-летнем возрасте, когда еще, так сказать, сил хватает на все. А сейчас очень быстро выпрыгивают, не знаю, в силу родственных контактов или каких-то других, и не пытаются даже выяснить то, чего они не знают. Ведь самообразование, оно в любые времена должно было присутствовать.
Конечно.
Потому что вот я сейчас сталкиваюсь с праздниками, которые практически каждую неделю какие-то есть. Меня поздравляют, я поздравляю, но я очень многого не знаю. Поэтому у меня слева-справа календари, энциклопедия, значит, читаешь, запоминаешь, и уже, так сказать, не перепутаешь, и точно скажешь, какой сегодня праздник.
Нина Борисовна, а вот такой, ну, немножко интимный вопрос, если позволите. А когда вы уверовали, скажем так, это, может быть, он, это растянутый был процесс, ну, вот работая там же, в этих местах, в ЦК, как бы КПСС и так далее?
Ну, во-первых, так сложилось, что много лет тому назад, когда я родилась, меня бабушка сразу окрестила. Окрестила, наверное, потому, что считала, что я не жилец на белом свете. Я родилась семимесячная при моем сегодняшнем росте, 200 кило и с желтухой. Поэтому, значит, у бабушки надежда была только на Всевышнего. Да? Поэтому уже с момента рождения я была крещеная. Да? Мои дети в силу моих должностей крестились сами, будучи уже взрослыми. Потому что один сын решил венчаться, выяснил, что жена у него и не даже не крещенная, поэтому надо было окрестить невесту, а заодно и всех родственников, которые и не были крещенными, то есть уже в зрелом возрасте. Традиция от бабушки к дедушке, так сказать, воспитывалась, внушалась и подсознательно отложилась, несмотря на то, что я типичный ребенок советского времени, октябренок, пионер, значит, потом член партии, так сказать, и так далее. Вот. Но, видимо, в силу того, что книги эти присутствовали, и в силу того, что иконы все время присутствовали в доме, то детская любознательность, потом уже в студенческом возрасте, а почему не прочитать, не узнать, они привели к тому, что уже став заместителем министра культуры, я как бы по внутреннему ощущению делала то, что считала нужным делать.
Вот. Вы же там, я знаю, что вот вернули, например, церкви, будучи в этой должности, мощи. Там,
да, да? Первый попросил Алексей II, будучи руководителем епархии, вернуть к дню Александра Невского, мощь Александра Невского. Стоило только начать этот процесс, а достаточно было моего приказа, как замминистра культуры. Последовали все остальные, Зосима и Саватий, Герман, основатель словецких монастырей, и так далее. Так
потом при вашем участии непосредственно с Казанского собора сняли надпись, да?
Ну, это еще раз говорю, да, ну, самое главное, музей атеизма. Труднее всего было вообще перевести музей атеизма в другое помещение, и это было уже сделано без меня, хотя начало было положено. Я думаю, что это домашнее окружение раз, и потом, когда я была заместителем министра культуры, мне приходилось очень часто общаться, а потом он стал просто другом нашей семьи, и мы детей по жизни уже вел, это встреча с митрополитом Волоколамским Петеримом.
Я так и подумал.
Вот, да, это как бы наш родной, и даже не дедушка для меня, он не дедушка, больше старший брат, и поэтому и сын захотел венчаться, и все родственники окрестились. То есть это был образец высочайшего уровня священнослужителя.
И культуры в том
числе. И от него уже перекладывалось на все как бы остальное. Поэтому можно было с ним советоваться, как сделать, чтобы не ущемлялись не мои личные интересы, а чтобы я как должностное лицо не пострадала. И поэтому это коллективный такой разум привел.
А был момент, когда вот именно Господь в сердце постучался как-то?
Вы знаете, труднее всего выбирать было духовника, с кем можно делиться советами. Вот если с владыкой Петеримом делалось это легко, то в дальнейшем это сложнее было, так сказать, найти человека, который бы понимал, что ты можешь и что ты хочешь. Вот. И самое главное – это прийти первый раз на исповедь и найти свои грехи, самое главное и не главное.
А вы это сделали уже в постсоветское время?
Да, это я уже делала, будучи уже в Всемирном русском народном соборе, потому что второе счастье – это встретить 20 лет тому назад нынешнего патриарха. Это был такой образец для жизни, если Петерим как бы первый образец, это даже нельзя поставить его на второе место, потому что он нас научил рассуждать, мыслить, не бояться, принимать решения. И когда меня кто-то пытался там иногда публично критиковать и говорить, ну вот там в соборе работает человек, который в ЦК был, да, и да, там был.
Попрекал.
Один раз только сказал в храме Христа Спасителя, что я не подлежу публичному обсуждению, зная, как бы, что, может быть, я сделала больше того, что могла бы сделать в должности своей. И с тех пор все встало на свои места, уже и храм есть куда ходить, и духовники есть, хотя вот таких людей, вот общение с патриархом, вот такого, как раньше было, сейчас просто не хватает.
Инна Борисовна, ну, наш канал просто, и я вот в его лице хотим пожелать вам, во-первых, долгих лет жизни, здоровья, ангела-хранителя в деле вашем, так сказать, многочисленных делах, и самое главное, вот в Союзе русских православных женщин, так сказать, дай Бог вам вот исполнение, как бы, то есть все, что вы задумали, чтобы исполнялось, с Божьей помощью, естественно. Ангела-хранителя, спасибо вам.
Спасибо. Много еще предстоит сделать вместе с сотоварищами. Один человек не в состоянии справиться.
Конечно. Спасибо, Господи.
Спасибо.